В эфире радио «Спутник Кыргызстан», подкаст «Киноблог», и здесь мы говорим о кино и обо всем, что с ним связано. И сегодня мы поговорим о самом-самом актуальном, о самой ожидаемой, наверное, картине 2024 года. И, слава богу, она нас порадует уже на следующей неделе. И поговорим с одним из самых-самых, сегодня, видимо, будет много слов, самых больших фанатов цикла романов «Дюны» из всех, кого я знаю. Это Тимур Осмонов. Тимур, привет.
Привет, Нурбек. Рад тебя видеть.
Взаимно. Очень. Давно мы с тобой не разговаривали.
О кино так точно.
Да, всякие околоки.
О чем угодно, но не о кино.
Ну, для начала, если вдруг кто не знает, «Дюна» — это цикл романов, написанных Фрэнком Гербертом, считается одним из главных романов 20 века. Состоит основной цикл, называется «Хроники Дюны», из 6 книг. И этот роман неоднократно пытались экранизировать. И несмотря на то, что у романа достаточно подробное описание деталей, героев, мира, о том, как работает этот мир внутри романа, потом еще есть очень много всякого рода энциклопедий, дополнительной литературы о том, что там откуда и проистекает, что там происходит. В принципе, экранизации поддается сложно эта книга. И одним из первых, ну, по крайней мере, ставших очень популярной, стала экранизация Дэвида Линча, романа «Дюна». И по тем временам визуально это было такое невероятное зрелище и пиршество для глаз, местами даже немножко отвратительное. Но здесь не то, что... Сложно сказать непонимание романа, а попытки как-то...
Авторского взгляда Дэвида Линча как специфического все-таки кинорежиссера.
Да, это тоже. Но я сейчас про то, что меня смущало всегда, когда я смотрел этот фильм, это вот то самое звуковое оружие, над которым работали фримены вместе с Полом Атрейдесом, главным героем. И в фильме Линча оно выглядит, ну, очень странно, потому что, когда главный герой бежит по пустыне, хлопает в ладоши и что-то выкрикивает, и ломается техника у врагов, это выглядело достаточно забавно и нелепо.
Мне кажется, современной техники, которую пытаются создать военной.
Возможно.
Кто его знает, все-таки это далекое будущее. Возможное.
Возможное, да. Но мир Дюны — это очень отдаленное будущее. Скорее даже какая-то альтернативная реальность, которой человечество смогло завоевать очень большое количество там, обозримого и необозримого космоса. И полеты межпространственные обеспечиваются как раз-таки главным МакГаффином всей истории. Это спайсом, меланжей, пряностью, кто как называет в разных переводах по-разному, которую добывают как раз-таки единственное место во Вселенной. Это планета Дюна. Ее переваривают гигантские черви, которые обитают в пустыне Дюн. Дюна — это пустынная планета, но с очень ценным ресурсом вселенского масштаба. И там... Вот удивительно, что сейчас бы там более или менее молодые люди, которые вот посмотрели новую экранизацию и слышали об этой истории, и сказали бы, что там происходят страсти уровня «Игры престолов». Хотя, когда была написана сама по себе «Дюна» и разработан мир «Дюны», никакой «Игры престолов» не было, и это очень-очень запутанная, жестокая и невероятно во всех смыслах история.
Угу. Абсолютно с тобой согласен. Но переоценивать книги Фрэнка Герберта, наверное, тоже не нужно, потому что, когда мы посвящали время этому циклу романов с ведущей подкаста «Между строк» Оксаной Крюковой, я как раз говорил о том, что, ну, на самом деле, это не лучшая, наверное, книга, о которой, по сути, можно говорить, да, и на самом деле иногда бывает так, что книга хуже своего киновоплощения. Но вот если не брать специфический взгляд на этот роман Дэвида Линча и той самой «Кринжовой Дюны», как ее сейчас называют, но, тем не менее, она осталась в истории для многих фанатов как, ну, какой-то канон, да, то есть в любом случае, несмотря на сколько она была хороша или плоха, ее помнят, ее знают любители цикла книг. Но, с другой стороны, сейчас, если говорить честно, то «Дюну» многие узнали как раз-таки при помощи киновоплощения уже Дени Вильнёва. А многие люди вообще не были знакомы с Фрэнком Гербертом и вообще с той экологической и социальной повесткой, которую этот роман в себе нес. Но, с другой стороны, действительно, скажу так, смотреть фильмы гораздо интереснее, чем все эти огромные грузбухи читать, честно говоря, и разбираться, кто там, куда и зачем. С одной стороны, действительно, очень часто сравнивают то, что получилось у Дени Вильнёва с «Властелином колец». Ну, «Властелин колец», он сейчас, вернее, это трилогия Питера Джексона, действительно считается таким
эталоном
экранизации, в том числе и для фэнтези. Ну, конечно, «Дюна» — это не фэнтези, это скорее фантастическое произведение, но, с другой стороны, читать «Властелина колец», ну, как-то все равно не то, что приятнее, есть своя прелесть в этом всем, и ты действительно очень глубоко погружаешься в этот мир через обилие страниц в произведениях трилогии Фрэнка Герберта, а позже продолжение его сына. Вместе с автором продираться очень и очень тяжело. Легче действительно посмотреть кино, особенно если оно сделано так же хорошо, как это получилось, по крайней мере, в первой части точно мы это знаем, сделать у Дени Вильнёва. Поэтому, конечно, ожидания прихода второй части «Дюны» на киноэкраны, они очень волнующие, надо сказать. Тем более, что ведь это фильм, который у нас украла забастовка киносценаристов и других товарищей киноделов, которые присоединились к ней осенью прошлого года в Голливуде. Действительно, это тот фильм, который в 2023 году у нас был украден, по сути.
Да, да.
Плюс ко всему, мне кажется, у Дени Вильнёва украли и возможные статуэтки «Оскара» в этом году, потому что, ну, явно была такая затея сделать вторую часть «Дюны» фильмом, равноценным «Возвращение короля» «Властелина колец», который с десяток киностатуэток забрал, и в этом году уже придется, наверное, ждать очень долго, до того времени, когда киноакадемики оценят вторую часть «Дюны». Но уже как бы сам хайп и все впечатления могут немножко подсхлынуть к тому моменту, поэтому за Дени Вильнёва обидно, с одной стороны. А с другой стороны, ожидание подогрело интерес к этому фильму, я скажу так, потому что вряд ли я в начале года ждал какой-то даты настолько нетерпеливо, как 29 февраля високосного 24 года, когда, наконец-то, мы будем иметь возможность в Кыргызстане увидеть киновоплощение романа Фрэнка Герберта, вернее, его вторую часть уже на киноэкранах.
Но в этом есть некий символизм, потому что я помню весь прошлый год, ну и после первой «Дюны», когда выходили промо-материалы этой картины, сначала стояла дата конец лета, по-моему, август, потом ноябрь, и потом уже просто перестали указывать дату выхода везде, скоро в кинотеатрах. И вот она, еще и в 29 февраля, когда, ну, в дату, которая происходит раз в 4 года, это должно, наверное, еще больше сделать этот фильм значимым, по крайней мере, для нас с тобой. Исходя из того, что ты до этого сказал, я так понимаю, ты скорее сторонник экранизации и поклонник ее, нежели противник. Потому что, как всегда, это происходит с любой экранизацией кино или там переделкой сериала или еще чего-то. Ой, кино, я сказал. Книги, игры, всего-всего-всего. Естественно, все разделяются на два огромных непримиримых лагеря.
На Трейдесов и Харконина.
Да-да-да. Кто-то говорит, что книга — это вот то-то-то-то-то, и нельзя к ней так относиться, а кто-то говорит, да нет же, вот примерно как ты сказал, что смотреть гораздо интереснее, по крайней мере, в исполнении Дени Вильнёва. И среди противников экранизации есть такой очень достаточно существенный аргумент в том, что мы-то с тобой читали романы и примерно понимаем о том, что там происходит, и какие-то особенности, их там оружие, их там мироустройство. Очень занятно, что в мире «Дюны» когда-то давно в истории, в хронологии того, что происходило там, компьютеры восстали, ну, искусственный интеллект восторжествовал и чуть не уничтожил человечество.
Чат-GPT,
который
заменил подкастеров.
Это наше с тобой печальное будущее на ближайшие пару лет, конечно. И там приняли решение не использовать больше сложную технику. То есть они используют механизмы, но не используют вычислительную технику практически нигде.
Децифровизация.
Да, да, да. И их заменяют специально обученные, выведенные там, по-моему, ну, не по-моему, а там очень хорошо развиты технологии клонирования и всего остального. Да, да, да. Выведенные люди, которые производят расчеты в уме, но они при этом остаются людьми.
Ментальная арифметика.
Да, да, их, да, их называют ментаты, кстати. Возможно, ментальная арифметика оттуда и пошло.
В основном это 8-летние дети.
Да, которые странно машут руками и быстро дают ответ.
Да, которым калькулятор не нужен. Слава богу, у них глаза не закатываются, как это было иллюстрировано в фильме Дени Вильнёва, когда производятся очень сложные вычисления. Слушай, ну, действительно, я понял эту претензию. Многие говорили о том, что, как говорил кот из мультфильма про попугая Кешу, и вот на самом интересном месте, значит, мы заканчиваем эту киноэпопею, и ждите теперь неопределенное количество времени до выхода второй части, а там ведь еще было не очень-то все понятно, потому что если бы первая картина не собрала бы достаточного количества денег в кинопрокате,
ой, да,
то... Вполне может быть, что мы бы довольствовались просто одной частью «Дюны», но, слава богу, так не случилось. Насколько прекрасен режиссер Дени Вильнёв, его взгляд и те темы, которые он поднимает при помощи своих фильмов, он не кассовый, скажем так, кинорежиссер, и «Бегущий по лезвию», которого он снял, 2049, это эпический классный фильм, очень красивый, который, тем не менее, ну, можно считать, провалился в прокате, и теперь вот в киновселенную «Бегущего по лезвию» бог знает, когда мы вернемся. И поэтому вот с точки зрения того, как «Дюна» покажет себя на киноэкранах, тоже было довольно много вопросов. Поэтому, да, те, кто книгу читал, они такие... Подумали про себя, ага, все понятно. Теперь мы будем примерно понимать, как видит прочтение этого романа, а речь ведь идет только о первой части «Дюны», которую Дени Вильнёв разбил на две части, и как все это будет воплощено во второй части, хорошо, подождем. Люди же, которые не читали «Дюну», ну, возможно, у них, хотя люди, которые, в принципе, не читают, они вряд ли могут быть чем-то достаточно замотивированными, чтобы взять большую книгу и ознакомиться с ее содержанием. С другой стороны, ну, произведение достаточно известное на Западе, для того, чтобы кто-то не знал о том, как сложится судьба Пола Атрейдеса, и будет ждать того, что он посмотрит вторую часть без спойлеров. Естественно, те люди, которые книгу читают, они прекрасно знают, чем закончится этот роман, и просто ждут того, как это будет реализовано на экране, чтобы вернуться в этот волшебный мир, пустыни, красивые картинки, прочтение технологий и нового каста, кстати говоря, который добавится во второй части. А тем более, что в первой части каст очень хорошо всем зашел, но это на самом деле была единственная претензия по прочтению данного романа. Другое дело, у меня, как у человека, который любит эту киновселенную, как-то в ней более-менее разбирается, вопрос другой, потому что в первой части «Дюны», которую мы посмотрели, была, ну, чуть ли не затравка ко всему тому сюжету, который должен в объемном очень масштабе произойти во второй части. Я не уверен, что получится все это адекватно вместить во вторую часть, потому что, ну, по сути, мы посмотрели даже не первую треть, а первую четверть, скорее романа. И здесь, в принципе, все очень довольно неплохо, потому что с точки зрения художественного произведения, что меня всегда раздражало в книге, потому что там, ну, абсолютно все сразу понятно. Тот самый Пол Атрейдес, 15-летний подросток, сразу же с первых страниц говорится о том, что он избранный, там и, собственно, построение этого романа какое. Там есть такая дочка падишаха императора, которая...
Принцесса Ирулан.
Да, которая всегда дает какие-то выдержки из своих многочисленных произведений под каждую главу. И, собственно, уже понятно, что Пола Муаддиба будущего ждет очень такая непростая судьба, и что он будет правителем вселенной, поэтому ты просто ждешь того, как он будет выходить из тех или иных ситуаций, и, собственно, такой герой без страха и упрека. Вот Дени Вильнёв сделал гораздо более интересно, как раз-таки для тех людей, которые книгу не читали. Он показал молодого человека, который проходит деформацию большим количеством несчастий, которые сваливаются на его голову, и ему приходится за первую часть значительно повзрослеть. Сын, который очень привязан к своему отцу, теряет своего отца и уже должен взять ответственность за свою судьбу, за судьбу своего рода, своей матери, будущей сестры, в том числе обогрев свои руки первой кровью. На этом, собственно, мы покидаем мир Дюны для того, чтобы вернуться во второй части. Есть у меня и прикидки того, на чем будет строить повествование Дени Вильнёв в части номер 2. Там героя ждет еще одна трансформация. Я опять же говорю о том, что спойлеры, конечно, будут, потому что, ну, если вы слушаете тех людей, которые читали книги, естественно, да, мы не сможем говорить без спойлеров. Какой смысл, да, собственно говоря. Там ведь, скорее всего, уже трансформация будет из человека Пола Атрейдеса в сверхчеловека Пола Атрейдеса после того, как он, теряя свою возможность предвидения, приобретая иммунитет к той самой пряности, которая широко рассыпана по всем пескам Аракиса, ну, собственно, должен будет сделать выбор. Или оставаться человеком, либо пройти через вот это вот испытание той самой водой жизни, для того, чтобы стать уже всесильным человеком, который называется Квисац Хадерах в некоторых переводах, но тот перевод, который был избран, прошу прощения, избран как Пол Атрейдес, да, выбран для киноадаптации «Дюны», говорит о том, что такого человека называют Квисац Кадерач. Что, собственно, он умеет? Он умеет смотреть, обладает памятью родовой, как по мужской, так и по женской линии, и плюс ко всему еще обладает даром предвидения. Вот здесь, скорее всего, герой Тимоти Шаломе встанет перед выбором оставаться человеком или ради победы в войне вселенского масштаба, преобразования жизни космического человечества, собственно, потерять ту самую свою человечность. Тоже хорошая тема. Есть над чем подумать, и интересно будет посмотреть, как все это будет сделано.
И знаешь, одна из самых интересных вещей, которая есть в «Дюне», как и в романах, так и, ну, в экранизациях, по крайней мере, у Дени Вильнёва, то, что в этом мире ничто не происходит случайно, и даже избранный, он, его готовили еще задолго до его рождения. У Пола была судьба стать избранным тем самым Квисацем Хадерахом. И вот то, что ты говоришь про родовую память, это такая память благородного дома
Санджира
Атрейдесов. И вся мощь, сила и знания ордена Бене-Гессерит, которые по некоторым данным являются тайными распорядителями этого мира. И здесь, конечно, у Пола нелегкая, как ты сказал, судьба, и гигантская ответственность ложится на его плечи. И, судя по трейлерам второй части, то там как будто бы Дени Вильнёв немножко забегает вперед, и он экранизирует не только первую книгу, потому что там в трейлере мелькают моменты, которые происходят там через какое-то время после окончания первой книги, уже в продолжениях, там, в тех же «Детях Дюны». И очень интересно посмотреть на те преображения, которые ждут Пола Атрейдеса, которого блестяще, по-моему, сыграл Тимоти Шаломе, что в первой части, когда мы видим в самых первых кадрах благополучная планета Атрейдесов.
Каладан, да.
Каладан, где много воды, растительность. Это какая-то вот то ли Скандинавия весной, то ли британские острова средневековые. И его связь с отцом. И он там буквально ребенок. И когда одно из первых серьезных испытаний, которые он проходит через вот этот страх вылетело из головы, когда...
Гонджабаром его тестировали на профпригодность.
Да, ну, и там мы видим, на что способен Тимоти Шаломе. Как он и как актер, и как он сумел передать эмоции характер своего персонажа и характер, есть, да. И все остальное. И я вот помню, еще такая забавная штука была, когда только пошли слухи и первые промо-материалы, в принципе, об экранизации «Дюны», то там список актеров, актерского состава бесконечно пополнялся, и с какой-то момент сложилось такое впечатление, что там практически весь вот этот Голливуд, который сейчас актуален, ну, я имею в виду актеров, там, начиная от того же Тимоти Шаломе, Ребекки Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Дэйв Батиста, Зендея, то есть там очень много персонажей, очень много людей, и даже Хавьер Бардем там, с Джейсоном Момоа тоже выглядят круто.
Так или иначе.
Да.
Хавьер Бардем еще должен раскрыться, но вот что касаемо каста, к нему действительно не было абсолютно никаких претензий, по крайней мере, я их не встречал. Ну, Тимоти Шаломе он кому-то нравится, кому-то не нравится, но, с другой стороны, если посмотреть на предыдущие касты сериальных воплощений киноадаптации «Дюна» и, конечно же, фильма Дэвида Линча, там как раз-таки весь цимис заключался в том, что на момент начала событий Полу Атрейдусу 15 лет, и найти актера, который бы походил одновременно на подростка, а потом в течение 2 лет превращался бы в мужчину, наверное, очень тяжело. Я думаю, подобная же задача стояла перед создателями сериала «Пацаны, кровь на асфальте», да, то есть когда взрослые актеры так или иначе играли молодых людей. И здесь поэтому тоже Тимоти Шаломе, ну, мне кажется, был таким самым лучшим из возможных вариантов, а все вокруг это уже, ну, что называется, от изобилия, наверное, классных персонажей. Оскар Айзек потрясающий, конечно.
Ой, да, лучшего воплощения герцога Лето Атрейдеса.
И его любовь к сыну, и вот этот тяжелый выбор между тем, что он ставит на кон будущего своего рода, которое ему особо, может быть, и неинтересно, потому что он действительно любит свою жену, он любит своего ребенка и должен участвовать вот в этих всех планетарного масштаба дворцовых интригах, и в итоге проигрывает эту интригу и в результате оставляет на произвол судьбы свою семью. Это очень, конечно, тяжело наблюдать, но это как раз-таки, видишь, интересно, что одновременно мы являемся свидетелями того, как классно визуально воплощен мир Дюны здесь, что здесь есть действительно такая шекспировская трагедия, которая была заложена в романе, с одной стороны, но там все это так классно не выписано на самом деле.
Да.
Это все такие феодальные особы, и ты абсолютно, ну, как бы не сомневаешься, что Лето Атрейдес, конечно, для того, чтобы насолить императору и победить врагов Харконинов, конечно, не остановится ни перед чем. А здесь ты видишь сомнения человека, такие шекспировские, макбетовские, да, скорее всего, и действительно сопереживаешь всему этому делу. Вот что касается каста второй части, было классно, что Дени Вильнёв интересно придумал не показывать многих героев, которые останутся, скажем так, за кадром, за занавесом и выйдут на сцену уже вот очень скоро, 29 февраля. В частности, это исполнители роли падишаха императора Шадама IV, это Кристофер Уокен.
Как
всеми
ты, кстати,
любимый
отнесся к этому выбору?
Мне
очень
понравилось.
Очень долго гадали, кого выберут на роль падишаха императора, и там было очень много всяких вариантов, но потом, когда Кристофер Уокен, это было очень неожиданно, с одной стороны, с другой стороны, подогрело еще больше интерес к тому, чтобы посмотреть,
стороны, да,
как это будет.
Потому что по книге Шадам IV, он настолько пропитан этой пряностью, что ему вроде бы там лет под 80, собственно, как и Кристоферу Уокену, но выглядит он как 35-летний мужчина. Но Дени Вильнёв решил не париться, и все-таки падишах императора остался Кристофером Уокеном, но взгляд этого актера со всей таинственностью, глубиной и опасностью действительно выдает в нем именно космического масштаба интригана. Остин Батлер в роли Фейтраута Харконина, который тоже появится как главный антагонист этого фильма. Здесь барон Харконин в исполнении Скарсгарда отойдет явно на второй план. Судя по трейлеру,
жалко очень.
Страшный человек будет тот самый Фейтраут. Я просто хотел напомнить тем, кто, ну, мало знаком с этой вселенной, что певец Стинг сыграл Фейтраута у Дэвида Линча.
Это было скорее смешно, нежели страшно.
Я, когда смотрел этот фильм, все время ждал, когда он возьмет балисет и споет какую-нибудь песню, в конце концов, все-таки такой известный музыкант.
I'm an Englishman.
Он Аракис, да, в конце концов, да. Плюс ко всему нас ждет появление Флоренс Пью. Это принцесса Ирулан-Карина, очень красивая женщина, как и красивая царственная роль, подходящая для нее. И Лиа Сейду, такая тоже интриганка с харконинскими корнями. И также очень долго ждали, кто же сыграет сестру младшую Пола Атрейдеса, которая должна появиться во второй части. Здесь, кстати говоря, я не буду спойлерить о ее роли, потому что это надо будет подождать. Другое дело, что роль действительно очень сложная. Это 2-летняя девочка, которая в связи с тем, что ее мать Джессика, опять же, напилась всяких араксийских химикатов, родилась девочка непростой, и тоже обладает вот этой всей вот памятью и умом взрослого человека в 2-летнем возрасте. Вот как она должна выглядеть, как она должна себя вести. Скорее всего, это будет что-то из компьютерной графики, но так или иначе исполнять ее, скорее, ну, может быть, мимически, визуально будет актриса, которая тоже, мне кажется, для этого прекрасно подходит. Тоже с прицелом, кстати, на следующие фильмы. Это всем известная Аня Тейлор-Джой, которая совсем недавно только...
скрывали до последнего.
И вот она появилась как раз-таки на одном из кинофестивалей.
На премьере фильма.
На премьере фильма в том числе. И тогда только стало более-менее понятно, что именно она сыграет Алию Атрейдес. Очень интересно. И очень интересно, как все это будет реализовано. Потому что сейчас, когда все больше и больше материалов со съемок, с интервью актерами, там появляются иногда кадры того, что там вообще будет. Очень масштабная задача. Я думаю, что фильм в районе 3 часов будет, конечно, очень все так плотно все это вмещать, но как-то будет очень интересно посмотреть, конечно.
И очень насыщенным он должен быть, потому что все-таки первый фильм, он больше знакомил нас с миром Дюны, и он был местами очень даже неспешный и неторопливый, но позволявший в полной мере насладиться тем, каково живется на Аракисе, какие там есть особенности жизни, существования на этой планете. И вот все, что связано с Дюной, особенно тем людям, которые так или иначе знакомы с первоисточником, знакомы с предыдущими экранизациями, коих, ну вот самая знаменитая Дэвида Линча, о которой мы говорили, и есть еще несколько сериалов. Ну, они телевизионные, они такие очень своеобразные, малобюджетные, да. Как бы очень сильно старались, но вышло, что называется. И здесь очень большое внимание уделялось их костюмам, которые сохраняли влагу и перерабатывали ее, чтобы они могли подольше существовать в пустыне. Технологиям. Вот это я ждал, как они сделают вот эту технологию, когда их эти щиты, которые нельзя было пронзить очень быстрыми предметами, но с определенной скоростью, и мастерство боя заключалось в том, кто сможет тебя медленнее задеть каким-нибудь острым колюще-режущим предметом. И там огнестрел дальнобойный, вот эта броня, она делала бесполезной в этом мире.
Но в итоге осталось только 2 способа уничтожить противника. Это или самый прозаичный нож и атомное оружие. А с атомным оружием даже в мире Дюны шутить особо никто особо не хотел. Вот с другой стороны, знаешь, вот ты заговорил о локациях и о неспешности фильма. Мне, на самом деле, вот в первой части как раз-таки даже не хватило, наверное, той самой неспешности, потому что видно, что Дени Вильнёв комплиментарно относится к Питеру Джексону и киновоплощению «Властелина колец». Там всегда большую роль играли вот такие панорамные планы местности. То есть, если ты в шире, то ты в шире. Если ты пересекаешь вместе с братством кольца Эриадор, то ты точно знаешь, что вот это место, и ты действительно погружаешься в атмосферу. Песков Аракиса хватило, но сама Дюна, скажем, не настолько живописная планета, чтобы как-то сильно в нее погружаться. С другой стороны, нам пытались показать побольше Каладана, этих красивых морских видов, хотелось бы еще больше.
Да, да.
Что касается... Большое спасибо, что показали домашнюю планету Сардаукара в Салусу Секундас с этими моментами служения горловым пением. Тоже буквально несколько кадров, но насколько они завораживают. И хотелось бы, конечно, побольше таких вещей во второй части. Возможно, нас перенесут и на планету Карин, где император, собственно, заседает. Там, в принципе, по трейлерам понятно, что мы туда отправимся. Ну и технологии тоже, потому что вот эти вот возможности посмотреть на космические корабли, на боевое оружие, даже те самые легендарные хайлайнеры, благодаря которым возможны межпланетные перелеты, нам тоже показали всего лишь 2 раза, но это очень большие впечатления, когда, по сути, тоже Дени Вильнёв переиграл возможность выстроения таких космических ворот, где ты летаешь в одну сторону, а с другой стороны видна еще другая планета, и весь этот масштаб, когда этот корабль виден в атмосфере твоей планеты, когда ты стоишь на ее поверхности, тоже он очень завораживает. Вот этого было очень мало, и я действительно, когда пересматривал уже эту картину, ну, собственно, не в кинотеатре уже, да, а с помощью онлайн-сервисов, я прям стоп-кадрами смотрел, потому что мне хотелось смотреть на стоп-кадр. И, естественно, хотелось этот фильм гораздо более детально рассматривать. Здесь понятное дело, что компромисс есть компромисс. Жаль, что Дени Вильнёв является ярым противником создания режиссерских версий, потому что, как мы знаем, и сам режиссер об этом часто говорил, он снимал часов на 6, и, собственно, было из чего показать, смонтировать, но вот такой принципиальный человек. Хотя, может быть, если кинут в него еще парой десятков миллионов, то, может быть, и смонтируют чего побольше.
Будем надеяться, сейчас эра физических носителей, она практически ушла, но все равно есть всякие Blu-ray-издания, эти стилбуки и все-все-все. Я думаю, как минимум через год нас ждет какое-нибудь переиздание дилогии «Дюна» с кучей дополнительных материалов. Потому что помнишь, когда были DVD-шки, то в них было очень много всего, чего не было в фильме. Там, начиная от того, что отдельные эпизоды, прокомментированные с режиссером самим, почему было принято то или иное решение, и плюс дополнительные материалы, то, что осталось за кадром, фильм о фильме, эти наработки, наброски. И на все это было очень интересно смотреть и изучать. И у меня вот до сих пор есть DVD еще, не Blu-ray, не там HD, а DVD-диск трилогии «Властелина колец», где сами фильмы, каждый из них там при, по-моему, кинотеатральном хроне 2,5-3 часа,
да-да-да,
они чуть ли не по 4 часа, особенно «Возвращение короля». И так плюс еще там огромное количество дополнительных материалов и про оружие, и про мир, и про то, как они это все разрабатывали, и с вырезанными сценами. И на это, особенно фанату, невероятно интересно смотреть.
Слушай, как на самом деле сейчас хорошо заходит фильм «Дюна» и ее вселенная, как раз-таки, наверное, нашему поколению, которая где-то находится на стыке того, что мы являлись свидетелями, как входили цифровые технологии в нашу жизнь. Вот ты когда говорила о том, что у тебя было DVD-издание «Властелина колец».
Так оно есть, до сих пор стоит на полочке.
Я помню, как я пошел в подземный переход, купил 6 CD-дисков пустых болванок, пошел в какую-то, не знаю, комнатушку полуподвальную, где мне записали на все 6 вот эти вот болванок фильм «Властелин колец». Я сидел, ждал 2 часа, пока выжигался, собственно, диск. Потом уже запоем все посмотрел подряд. И действительно, чтобы посмотреть кино, необходимо было совершить уйму разных усилий. В том числе вот как раз технологии «Дюны», которые аналоговые, которые происходят из времени, когда человек, собственно, потерял себя в цифровых технологиях и решил от них отказаться. Это же ведь такое, знаешь, теплое ламповое время, к которому мы все время сейчас пытаемся отойти, когда говорим, что вот виниловый диск, это вам не ваша бездушная MP3, тейп-кассета тоже и все остальное, хотя сейчас живем во всем этом деле. Ну и с другой стороны, если бы мы сейчас были бы во вселенной «Дюны», то многое хорошего могло бы произойти, в частности, люди были бы вынуждены договариваться с друг другом, почитать книги на аналоговых носителях, потом посмотреть вместе кино, а потом вместе обсудить бы, собственно, фильмы, книги, вместо того, чтобы слушать 2 подкастеров, которым деньги за это платят, которые, скорее всего, будут слушать с помощью как раз-таки какой-нибудь цифровой онлайн-платформы. Но вот в фильме «Дюна» как раз-таки все это есть. Хочешь лететь куда-нибудь, то будь добр, садись на орнитоптер, пользуйся палаткой выживальщика и все остальное. А тут еще и фримены, которые вообще не признают никаких цифровых технологий в принципе, и даже более лебедей сложных. И поэтому уютно в этом мире находиться. Летающие светильники.
Уютно.
Мне действительно нравится. Ну, если ты, по крайней мере, еще до всего того поворота, который происходит в жизни Пола Атрейдеса, то, конечно, хотелось бы пожить на Каладане, но до определенного момента.
Ну, слушай, но если говорить о Каладане, то да, там, скорее всего, уютно. Но я бы не хотел жить на Аракисе, на самом деле.
Нет, конечно, кто-то
хочет жить. Потому что там все, конечно, выглядит очень круто. вот этот дворец владык Аракиса временных, да, куда поселили семью Атрейдосов. Там, конечно, жарко, наверное, и вот эти очень круто придуманные штуки, которые регулируют температуру, и они совершенно не цифровые, а полностью аналоговые, механические. Классно. Ну вот на орнитоптере я бы тоже полетал.
Да, было бы классно, конечно. С другой стороны, конечно, еще ладно жить в этом дворце на Аракисе, а вот Фрименом быть очень не хочется.
Фрименом вообще не хочется.
Меня очень поэтому сильно забавляет будущая любовная линия между Зендеей и Полом Атрейдосом. Все-таки человек с Каладана привык к гигиене, а вот эти вот 10 комбо, они как раз-таки предполагают то, что вся твоя биологическая жидкость, она перерабатывается, улавливается костюмом и обратно засылается в тебя же путем очищения воды. Да,
да,
и, грубо
да,
говоря,
да.
Я помню цитату из романа Фрэнка Герберта, который описывает впечатление как раз-таки Пола Атрейдоса и его матери Джессики, когда они впервые попали в жилище Фрименов, тот самый Стич. Говорит, что там вонь стояла невообразимая вообще для непривычного человека. Ну и все-таки придется, видимо, Полу Атрейдосу какими-то своими принципами гигиены поступиться. Но Зендая того стоит. Женщины, конечно.
Полностью красивая, с тобой согласен.
Культура у всех тоже абсолютно разная. Да, поэтому я тоже с удовольствием, как бы, может быть, похихикивая, буду за этим наблюдать. Но, знаешь, ладно, если мы говорим о перипетиях сюжета, фильмы и книги, и киновоплощение Дени Вильнёва, конечно, безупречные, красивейшие картинки. Но звук, конечно, наверное, мне кажется, чуть ли не первая скрипка вообще в том, что ты испытываешь, когда ты находишься перед киноэкраном. Как только я узнал, что Ханс Циммер будет работать над этим фильмом, я стал отдельно ждать этого саундтрека и действительно получил просто ярчайшие впечатление от звукового дизайна, о том, как действительно вокруг тебя течет песок, как ты буквально слышишь, как светит солнце на тебя, вернее, там, нет, там одно солнце, да, это не Татуин, я перепутал, да, жаркое солнце Аракиса, пустота вот этих вот огромных зданий, помещений, переходов, жужжание, грохот крыльев орнитоптера, действительно, звуковой дизайн на уровне, и музыка просто потрясающая. Ради этого опыта, конечно, стоит сходить в кинотеатр, насладиться этим. Здесь, конечно, Ханс Циммер гений, ничего сказать абсолютно нельзя. Сам частенько слушаю этот саундтрек в наушниках, иногда нон-стопом, иногда в машине. Очень доставляет.
Полностью погружаешься в этот мир.
Конечно. Особенно это приятно, когда вот такая отвратительная погода за окном, и ты постоянно простужен, и, понятное дело, хочется оказаться вместе немножко где потеплее, хоть бы даже и на Аракисе, но благо такая возможность всем нам предоставится 29 февраля. И, конечно, я, честно говоря, стремлюсь на премьеру. Предполагаю, что попасть на нее будет очень сложно.
Да,
но отправиться снова в мир Дюны, это, конечно, одно из, наверное, редких удовольствий для многих людей попутешествовать куда-нибудь в теплые страны.
Ну, по крайней мере, для нас с тобой это более или менее абсолютно доступная точно, возможность, да, оказаться в жаркой пустыне.
Всего, да.
Слушай, по поводу звука. Неоднократно, когда мы обсуждаем здесь на подкасте фильмы Дени Вильнёва, всегда говорим о звуке. Подчеркиваем о том, что Дени Вильнёв, ну или тот человек, который занимается звуком, да, к Хансу Циммеру отдельное почтение, потому что, ну, это один из величайших современных композиторов, благодаря которому фильмы становятся такими масштабными, глубокими,
да,
узнаваемыми и невероятными даже местами. То, что Вильнёв умеет очень хорошо воспроизводить пустоту и тишину. И практически в каждом его фильме она оглушительная, и она пронзительная, и она действует именно туда, ну, именно в те самые какие-то места, в которые, наверное, должно бить. И в первый раз я это заметил, когда посмотрел его фильм «Сикарио».
Ага.
И, как, ну, там есть эпизод, где главные герои идут, ну, не идут, а направляются в Мексику, переходят границу, и там есть момент абсолютной тишины. И она настолько такая странное, что ты чувствуешь себя неуютно в этой тишине и испытываешь то же самое, что и герои картины. И точно такое же, наверное, даже больше меня впечатлило, нежели сам фильм, звук в фильме «Бегущий по лезвию 2049», когда на тебя обрушивается... Вот помнишь эпизод, когда...
С волнами.
Да, с волнами. И ты ловишь себя на мысли, что нужно задержать дыхание, потому что вот-вот на тебя Конечно. Обрушится эта волна. И это настолько невероятно, это настолько круто. Ну и в «Дюне», конечно, это была просто квинтэссенция.
Там просто очень классно вообще звуку, ну, саунд-дизайну, да, благодаря которому воспроизводится вообще атмосфера того, что на экране происходит, да, та самая подзвучка природы, шагов, голосов, всего остального, как она классно перетекает в музыку. Это видно на небольшом отрезке, который был помещен в сеть совсем недавно, того момента, когда Пол Атрейдес впервые оседлал песчаного червя.
Холода, да?
Да-да-да, и когда он бежит по гребню дюны, когда он прыгает ему на спину, и вот именно в тот момент, когда он цепляется крючьями за спину этого червя и поднимается на ноги, начинается эпичная музыка Ханса Циммера. Это вот как раз тот момент, когда ты такой пропитываешься величием вот этой сцены. Вот у Дэвида Линча даже близко такого не было. С другой стороны, эта музыка, она еще включается в самых ожидаемых местах, причем очень громко и со всех сторон обрушивается на тебя... Ну, собственно, тем действием, которое на экране происходит. Я вообще «Дюну», вот эти две части, меряю годами, которые проживает мой ребенок. Потому что как раз-таки, я помню, это было где-то перед Новым годом, и жена была на 8-м месяце, и мы, тем не менее, пошли смотреть «Дюну». И так звуки были настолько громкими и неожиданными, что ребенок начал, скажем так, очень сильно беспокоиться внутри своей матери. То есть, действительно, пугающая штука была. А теперь вот уже человеку 2 года, и только сейчас мы ждем выхода второй части «Дюны». Представляешь, сколько времени прошло. Действительно, кинематограф – вещь хорошая тем, что она очень... долго заставляет тебя ждать, наверное, хороших вещей в том числе. Поэтому надеюсь, что «Дюна» вторая часть не разочарует. Но я точно знаю. Есть же вот такие фильмы, которые точно, ты знаешь, они тебя не разочаруют, что уже все понятно.
Да.
И отзывы прекрасные. И по трейлерам видно, что все хорошо. И, собственно, Дени Вильнёву мы уже доверяем. Главное, опять же, вопрос в следующем. Сколько денег соберет данная картина? Сейчас бабло... Ну, вообще, скажем так, не то, что побеждает зло, а вообще течет в основании всего, что мы, в принципе, делаем, а как бы...
Как твой спайс, да?
Да, это наш спайс, да. Солярии эти самые аракийские. И вот эта удочка, она ведь заброшена на третью часть. И понятное дело, что Аню Тейлор-Джой тоже хочется увидеть и в «Детях Дюны», где развернется борьба за престол Пола Атрейдеса, и где мы Тимоти Шаломе должны будем увидеть уже таким зрелым актером и... Там уже действительно можно будет показать гораздо больше миров и всего остального. Поэтому если касса будет, а ожидания от третьего фильма будут, то продолжение «Дюны» мы тоже увидим. Дени Вильнёв говорит, что это его мечта сделать, свою собственную трилогию. А там уже и на квадрологию можно замахнуться. Кто его знает. Главное, чтобы все шло хорошо. Пока все идет хорошо, но долго, но тем слаще ожидаемый результат.
Ну, слушай, ну, мне кажется, единственное, что может помешать собрать хорошие деньги для того, чтобы начать третью часть, это хронометраж, но по опыту просмотра первой части, там, хронометраж тебе абсолютно не мешает. Вот я с тобой полностью согласен, когда ты говоришь, что это, кажется, мало. Мало того, что ты увидел, ты хочешь еще как минимум час... побыть на этой планете вместе с этими героями. И это же еще больше подчеркивает то, что буквально повествование обрывается на полуслове. И вот этот момент, он усиливает вот эти чувства. Может быть, это тоже подсознательный или очень хитрый ход был, что уровень ожидания этой картины очень большой, как ты отметил. Премьера мировая состоялась, по-моему, 6 февраля. И до сих пор, ну, как это устроено там на Западе? Выходит фильм на спецпоказ, там журналисты, как приглашенные, пишут в основном хвалебные отзывы. Вот, это нечто. Даже если фильм совсем плохой, они пытаются что-то эдакое выискать, да, и найти.
Про «Мадам Паутину» тоже писали, вот, что хороший
вот,
фильм.
Вот, 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 что-то вот такое. А потом, когда уже случается премьера, и у всех людей, ну, не у всех, у большинства появляется доступ, тогда уже можно сравнивать, есть ли там что-то такое или нет. Пока у нас еще не было премьеры, мы судим по отзывам там западных критиков, где уже состоялась премьера. И там вот этот баланс между первыми отзывами и теми, что есть, он перевешивает в хорошую сторону. Ну, то есть все говорят, что это что-то невероятное, и это... Кто-то и написал, что это самый невероятный кинематографический опыт, который можно испытать сегодня в кино.
И будем надеяться на это. С другой стороны, я думаю, фанаты не разочаруются, потому что даже, судя по трейлерам, показано, что все вот эти вот моменты, которые фанаты ждали и, по крайней мере, надеялись, что они будут показаны в фильме, это и гладиаторские поединки, фейтрауты, и... все вот эти вот сцены дворцовых интриг с планеты Гиди Прайм, до родового дома Харконинов, то есть хотели больше барона, его будет явно больше, Аракиса будет больше, червей будет больше, ну и, конечно, Дэвид Линч, за что его больше всего критиковали, это не только то, что, насколько оригинально он взглянул на вселенную Дюны, но и то, что главным акцентом этой книги ведь является масштабная битва за Аракис, которая нас ждет с 29 февраля во всех кинотеатрах, которые у нас есть. И здесь действительно, наверное, это будет той самой лакмусовой бумажкой. Получится ли настолько масштабно, трагично и мощно сделать эту битву, как, опять же, это было сделано в «Возвращении короля Властелина колец».
О, да.
Со слонами, роханцами, битвой за Гондор и всеми другими вещами. Поэтому здесь, конечно, тоже хочется, чтобы за нагромождением всех дворцовых интриг, представления персонажей, сама вот эта вот битва между Фрименами и Сардаукарами, ну, скажем так, не затерялась где-то, да, потому что в самой книге, кстати, этому моменту не очень много времени, скажем так, уделено. Там буквально механически. Вот была битва, вот неожиданно показались песчаные черви, вот неожиданно показались песчаные черви, Сардаукары разбежались, пришел Пол Атрейдес, подрался на ножах с Фейтраут и победил, и, собственно, воцарился. Надеюсь, что это будет очень красиво, что это будет очень эпично, и что действительно это будет вот та часть, когда ты выйдешь из кинотеатра и подумаешь. Мы же все-таки говорим о киноаттракционе, что вот я прокатился на песчаном черве. А прокатиться на нем очень сильно захотелось, честно говоря. И, в принципе, мне кажется, что этот фильм даст кинозрителю такую возможность.
Будем надеяться, уже совсем скоро, как отметил Тимур, 29 февраля во всех наших кинотеатрах стартует вторая часть «Дюны» Дени Вильнёва. И по поводу красоты точно тебе могу сказать по вот одному кадру. Помнишь, мы говорили про вот это странное звуковое оружие, на котором сделал акцент Дэвид Линч в своей экранизации? Как мне показалось, это вот оно и есть. Это оружие есть, но оно действует, видимо, по-другому, когда один из орнитоптеров вражеских или истребителей, он сгорает изнутри. Помнишь, в трейлере есть этот кадр? Внутри вот этой брони, о которой мы говорили. И это выглядит невероятно красиво.
Да, там вообще все очень красиво. И надеюсь, что действительно встретимся с тобой в кинотеатре и обменяемся мнениями уже после премьеры.
Да. Спасибо большое, Тимур Осмонов.
Тебе спасибо, что позвал.
Это был подкаст «Киноблог». Здесь мы говорили... Вернее, сегодня мы говорили о «Дюне», о дилогии Дени Вильнёва. А я с вами прощаюсь до следующей недели. Всего доброго.